Всем привет, с вами подкаст Law Is, и сегодня вещают Ярослав,
Алиса,
Гуня.
Полюбите право, а право отлюбит вас.
Друзья, сегодня мы особенно взволнованы, потому что напротив нас сидит невероятный гость, кипрский юрист, член Ассоциации адвокатов Кипра, член почетного общества Lincoln's Inn, в котором состоят баристеры Англии и Уэльса, эксперт в области корпоративного, налогового и банковского права Борис Лазич. Здравствуйте, Борис.
Добрый день, здравствуйте.
Очень приятно, что вы сегодня с нами. Для нас это действительно невероятное событие.
Спасибо за такие теплые слова.
Можете для наших слушателей поподробнее рассказать о своей деятельности?
Да, конечно. Ну, вы уже правильно меня представили. Я являюсь адвокатом, членом коллегии адвокатов Республики Кипр. На данном этапе работаю и управляю небольшой практикой. Наша юридическая фирма называется Bilash & Co. LLC. Там работает 6 адвокатов. Один из них английский юрист. И остальных 4-5 support staff. Мы в основном, наша практика делится, ну, две основные отрасли нашей практики. Есть корпоративная практика, где мы занимаемся сделками M&A, сопровождением по корпоративному праву. И есть судебная практика, где в основном занимаемся судебными, гражданскими судебными спорами. В рамках этих споров наша узкая специализация является получение обеспечительных мер или interlocutory injunctions, как называется по-английски.
Ну, мы еще перевод будем опять помечать в комментариях, потому что у нас слушатели, да, у нас разный уровень английского, конечно, но поэтому вы не стесняйтесь говорить обязательно и тот, и другой вариант, конечно.
Я понял, спасибо.
А мы являемся студентами международного экономического права, у нас такой вот профиль, и поэтому нам особенно интересно узнать отношение того, как работать в этой сфере, что необходимо юристу знать, поскольку эта отрасль самые противоречивые мнения себе имеет. Одни преподаватели нам говорят то, что «О, куда вы идете, международники, что вы там хотите зарабатывать, там международное право, публичный прием вовсе мертво» и так далее. Но мы не считаем, что это действительно правда, и поэтому хотели бы вот спросить у вас, что необходимо для юриста знать в этой сфере, чтобы в ней успешно работать.
Я вам прежде всего скажу, вот, международным делом называется, наверное, любое дело, где присутствует ответчик, истец или лицо, которое не из, которое из разных юрисдикций, да, то есть это можно уже назвать это дело международным. Что касается самого международного права или работания в этой отрасли, тоже надо разделить, важно, на международное публичное право, да, которое вы упомянули, которым мы, как юридическая фирма, к сожалению или к счастью, не занимаемся. Да. Вот. И да, ну, мы можем вернуться к этому вопросу, потому что вы также упомянули то, что международное публичное право не существует. Я бы это не сказал, конечно, вот оно действительно существует, оно применяется, но иногда из некоторых политических причин, в которых не нужно входить, некие стороны считают, что на некоторых sui generis, можно так сказать, делах, то есть случаях, которые относятся только к определенным обстановкам, оно не должно применяться. Я пытаюсь политически корректно ответить на этот вопрос. А что касается работы вообще-то в сфере юридического права, это, если ответить вам честно, склад разных обстановок, вот, куда идет карьера определенного юриста. Да. Прежде всего, это много зависит от того, где первое место трудоустройства, да, в какой отрасли, в принципе, чем занимается эта компания, может быть, кто-то практикует. Ну, если это является конституционной компанией или вообще-то адвокатское бюро или юридическая фирма, да, которая вообще практикует в области международного права, если это является, если кто-то выходит на работу юристом-международником в определенную компанию, у которой есть некоторые международные проекты, может быть, у них есть компании в других юрисдикциях, то есть это зависит от ряда обстановок. Знание языка другого, кроме своего языка, конечно, помогает работе в этой отрасли. Да. Также В основном, если смотрим с коммерческой точки зрения, то есть если смотреть просто коммерческие споры или коммерческие дела, развиваться как раз в направлении корпоративного права, коммерческого права, вот развитие в этой отрасли. Если вы говорите про международное публичное право, тогда бы пытаться получить некие стажировки в международных каких-то организациях, специализацию получить в международном публичном праве и так прочее. Вот. Но все, в принципе, зависит от желания, от возможностей. И опять, когда уже кто-то начинает карьеру, разные обстановки, они складывают нам путь дальше в нашей карьере.
Может же быть так, что, например, студент очень хорошо знает свое национальное законодательство, например, отрасли типа гражданского и корпоративного, уже упомянутых, ему остается, получается, подучить именно основу международного права, без них никуда, в любом случае, если ты работаешь с иностранным элементом, и понять, как это, к примеру, вклинивается в его отрасли. И тогда он будет, к примеру, готов в признании, конечно же, языка другого практиковать в этой отрасли.
Знание языка помогает, да. И опять, все зависит от в какой области того же международного права. Все равно для того, чтобы помогать или консультировать по вопросам, которые, например, относятся к корпоративному праву какого-то другого государства, нужно иметь соответствующую экспертизу. Да? То есть участвовать также в сделке все равно, то есть все равно потребуются эксперты именно из других юрисдикции, которые применяются к определенной сделке. Да? Опять вопрос, ну, я сейчас вам только говорю про коммерческие дела. Да? То есть также международным делом является, как я вам раньше сказал, любое дело, где участвуют не только стороны, которые именно из юрисдикции, где происходит спор, то есть где решается этот спор, да, но все равно юристами там выступают лица, которые эксперты именно в праве их государств. Вот, то есть опять в коммерческих делах международное право это не одна определенная область, это просто происходит разрешение споров сторон, которые из разных стран, разных юрисдикций. Опять в международном публичном праве, да, вот тут необходимо как раз работать в международных организациях, необходимо с академической точки зрения тоже развиваться в этой сфере. Вот.
А почему вы решили остаться не экспертом в национальном законодательстве, а вот пойти в международку и уже решать дела с иностранным элементом? Чем вас это привлекло?
Ну, я вам скажу так, у нас говорят, отправляют инструкции, вот, то есть мне дают инструкции клиенты, которые не кипрские, по вопросам кипрского права, да, так в основном, да, конечно, существуют там и другие юрисдикции, если происходит структурирование сделок в разных странах, все равно для этого, если это выходит за пределами кипрской юрисдикции, все равно мы пользуемся экспертами, которые из стран, где необходимо, ну, просто создать юридическое лицо какое-то в этой стране, необходимо использоваться. И просто знание вот некое о других юрисдикциях, оно просто общее, которое просто вытекает из опыта. Да, все-таки, чтобы вам на ваш вопрос конкретно ответить, необходимо, даже если заниматься, если участвовать в международных сделках, или если участвовать не как юрист, или как адвокат, или в международных судебных спорах, да, в коммерческих, да, необходимо знать свое национальное право, потому что вас привлекают туда, именно потому что вы являетесь экспертами вашего национального права.
Ну, то, что да, и это как раз упирается в то, что международное частное право, где в любом случае мы работаем на стыке нескольких национальных законодательств, и если ты не знаешь свое, то тогда что, как ты будешь работать, конечно, с другим? Тем более вот у нас уже правовые семьи уже на планете как раз делятся, то, что, например, у нас есть континентальное право, прецедентное, и, по сути говоря, эти две семьи, они же и образуют общую такую оболочку всего мирового права. Да. И поэтому в любом случае, когда мы изучаем наше национальное законодательство, мы изучаем параллельно и то, что уже есть в других странах. Очень часто это, к примеру, мы же берем нормы из международных договоров, к примеру.
Как применяется.
Да, и они вклиниваются в национальное законодательство. Да. К примеру, даже в сфере интеллектуальной собственности у нас же, к примеру, есть рекомендации, международные договоры, там Бернская конвенция 86-го года. Это в любом случае, мы, как понимаем, находит свое отражение в других странах.
Да.
К как мы уже сказали, вы член Ассоциации адвокатов, и да. поэтому у нас такой вопрос. Каков уровень судов и судей в Европе, и что можно из насущного перенять в судебной системе в России?
Я предпочитаю и надеюсь, что и если смотреть в Европу в целом, что, конечно же, уровень судей в Европе и в России он соответствующий, у них всех есть необходимые квалификации, чтобы они вышли на эту должность. Да? Я могу вам ответить про кипрских судей, с которым мы выступаем по-русски, правильно тоже сказать, да? Перед ними на ежедневной основе. Это, конечно, разумеется, что это высококвалифицированные юристы, что они независимые от исполнительной власти, независимые от законодательной власти. Они выносят решения, которые соответствуют закону, вот, и которые соответствуют президентам. Вы меня спросили, что можно применить в России в отношении судей. Поскольку я не практикую в российской юрисдикции, то, что хорошее, то, что я вижу, например, в российской юрисдикции из того именно, что мы участвуем в международных делах, в международных сделках, то, что эффективность суда. Здесь суд очень эффективный. С точки зрения того, что я заметил, здесь решение выносится очень, очень быстро. Возможно, дойти до апелляции в течение года или точно же получить решение на уровне апелляции, даже касации, в течение полтора года. Ну, просто были некоторые дела, которые были взаимосвязаны с делами, которые происходят на Кипре, и гораздо быстрее получали решение здесь, в России. Вот это мне очень, очень понравилось. Критики у меня к российскому суду нету никакой, вот так же, как к кипрскому, поэтому, да, я просто считаю, что важно, чтобы суды везде модернизировались с точки зрения того, использовали технологию, да, скажем, там, где не существует необходимость выступления перед судьями, это в основном первое появление перед судом для того, чтобы понимать документацию или все заявления всех сторон, да, это можно, в принципе, делать электронным видом, вот это они должны вот принимать, то есть любая модернизация, да, она, конечно, хорошая, вот, для того, чтобы улучшить уровень справедливости.
А действительно, сейчас цифровизация во всем мире действительно важна. И тогда немного затронем пандемию. Она до сих пор актуальна, к сожалению. Как проходили ваши судебные заседания в это непростое время? Это были онлайн-процессы или какая-то другая система?
Самих заседаний не было в онлайн-процессе. Были как раз вот эти первые заявления, где... существует, например, заявление на дополнительное доказательство, кто-то хочет предоставить в суд. Каждая из сторон могла написать свои аргументы, позиции, отправить это судье, и суд выносил решение. Но заседания в отношении самих разбирательств не происходили в онлайн-режиме на Кипре. Можно в Великобритании, например, в Англии это происходило. Да, мы участвовали в некоторых делах, как кипрские эксперты, когда существовала необходимость отправить инструкции английским адвокатам, и арбитраж, и суды в Англии во время пандемии как раз происходили в онлайн-режиме. Да, да. То есть, разбирательств у нас не было. Возможно, только некоторые заявления можно было подать в суд в онлайн-режиме или попросить новую дату, и тогда сам суд нам путем имейла, то есть судья через его или ее помощников отправляли нам новые даты заседания и все прочее, что, в принципе, до ковида необходимо было делать перед судьей. Вот. То есть, это как раз ускорило все процессы и... не было необходимости идти в суд для таких несущественных, можно сказать, вещей, да.
То, что начали обращаться, я понимаю, таким средством, как Alternative Dispute Resolution, то, что альтернативное средство разрешения споров, как их называют?
Арбитраж, медиация и все прочее, да.
Да, это очень популярно стало, да, в этот период?
Альтернативный способ разрешения споров, он всегда довольно популярен, я думаю, они в основном прописываются в контракте, потому что процедура гораздо быстрее, да, но во время ковида увидел ли я то, что увеличилось, но в основном это относится к контрактам, которые заключены до ковида. Вот, и там же стоит выбор юрисдикции как пункт в контракте, да, то есть из-за этого я не могу сказать, что ковид как-то повлиял из моей практики на увеличение разрешения споров путем арбитража или медиации.
И в отношении вот судебных дел, если далеко не отходить, то было бы интересно узнать то, что было до пандемии точно наверняка. Какое у вас было самое интересное дело из вашей практики, в котором можно рассказать чуть ли не любому, это его завлечет как раз. И можно было бы, например, представлять на таком курсах, лекциях, которые вы у нас, по-моему, вели как раз в 2019 году, когда приезжали.
Да, да. Ну, мы занимаемся в рамках гражданских дел. 80% дел мы в основном подаем промежуточные заявления на получение обеспечительных мер. То есть это замораживание активов, раскрытие активов, запрет на некоторые действия. Самое интересное дело, существует одно дело, которое мы сейчас проводим, где письменные договоренности, они различаются от устных договоренностей. Вот. Изначально, когда мы взялись за это дело, мы считали, что у клиентов мало очень шансов, нам пришлось поднимать некие доказательства, которые существовали в рамках имейлов, которые существовали в неких документах, когда подписывались подтверждения о получении платежей, которые как раз подтверждения соответствовали устным соглашениям, а не письменным соглашениям. Если простым языком говорить, просто нашего клиента развели, он не очень следил, потому что он являлся пассивным инвестором в этом предприятии, да, и на данном этапе, да, мы успели получить промежуточные меры против заморозить активы до суммы 1 200 000 евро, раскрыть некоторые активы, чтобы как раз понимать, что происходило. Еще интересные дела в коммерческих спорах, Коммерческий спор это не уголовка, где есть такие звучные значимые дела. Сейчас мы ведем дело тоже, это еще во время ковида. Да, на данном этапе мы ведем дело, где кредитор пытается исполнить залог на акции одному крупному предприятию, которое не находится на Кипре, оно находится в другой европейской стране. У него залог, несмотря на то, что кредитование являлось 3 миллиона евро, там залог на целое имущество, которое сейчас стоимость превышает 40 миллионов евро. Кредитор косвенно через миноритарных акционеров получил запрет на любые действия внутри этой компании, как раз чтобы запретил или компания не была способна с ним расплатиться, как раз чтобы они могли, то есть это четкое дело злоупотребления процесса. Вот, и мы сейчас пытаемся это все доказать, чтобы, да, вот у нас, то есть, есть дело и по злоупотреблению. Я не знаю, в России существует злоупотребление процесса или нет.
По крайней мере, мы слышали о злоупотреблении правом. У нас очень распространенная практика в отношении гражданского, например, права.
Это, наверное, одинаковое, да, потому что это по-английски называется abuse of process, да, то есть у них существуют альтернативные намерения, которые вообще-то не относятся к самому делу, а просто чтобы, которые... Понятно, что они не хорошие, злые намерения, да, чтобы добились определенной цели, используют определенные возможности, которые дают процедуры, которые дают определенный процесс, чтобы достигли. Вот, и мы сейчас перед судом пытаемся это доказать. Вот, опять говорю, у нас коммерческие споры, я просто пытаюсь, может быть, вспомнить. На данном этапе очень близко к тому, чтобы зарегистрировали российские решения, которые выдал Московский коммерческий арбитражный суд. Да? Он так называется, да, Московский коммерческий, да, Moscow Commercial Arbitration Court, да. На Кипре. И если мы успеем это сделать, по этому процессу, который происходил, это будет первое российское дело гражданское, зарегистрированное на территории Республики Кипр. Ну, против одного, да, это против одного довольно известного российского олигарха.
А до этого не было таких прецедентов?
Просто существует определенная процедура, которую многие соблюдали, соглашение между Россией и Российской Федерацией, это еще старое соглашение между Россией и Советским Союзом, где востребовано, то есть для того, чтобы регистрировать решение российское на Кипре, необходимо отправить всю документацию дипломатическим путем и получить изначально разрешение, если истец, то есть заявитель, не проживает или не имеет любой резиденции на территории Республики Кипр, я сейчас с точки зрения Кипра, да, необходимо отправить все документы дипломатическим путем и получить разрешение от самого российского суда. Многие не делали эту процедуру, и из-за этого все заявления эти были неуспешные в гражданских делах. В уголовных было очень много, да, как раз в рамках двухстороннего соглашения между Россией и Кипром. Но это еще старое соглашение из Союза.
Интересно. Если уйдут новости по этому делу, можете с нами поделиться.
Да, было еще одно довольно... Я вот сейчас, мы пока разговариваем, вспоминаю. Мы успешно защищали от заявления несколько, если я хорошо сейчас помню, 13 решений украинского суда пытались зарегистрировать на Кипре. Один известный российский банк с дочерней компанией или представителем на Украине, они пытались зарегистрировать решение против нашего клиента, который являлся поручителем, да, гарантом, да, поручитель гаранта, правильно, да, который являлся поручителем, сумма была более чем 200 миллионов долларов, и из-за того, что отсутствовала юрисдикция кипрского суда, им пришлось аннулировать, то есть снять их заявление, вот, это да, да. Ну вот в таких делах мы часто. Но опять, да, я говорю просто международный элемент того, что вот, как вы видите, не кипрский банк, суд происходит на Кипре, как раз против лица, которое не является гражданином Кипра, вот, но по каким-то причинам выбирают, соответствующим, конечно же, причинам выбирают кипрский суд, чтобы решил этот спор.
Уже упоминали, что необходимо юристу...
Какой язык необходимо знать?
Да, вы уже говорили, что юристам лучше всего знать еще язык, помимо своего родного языка.
Ну, это помогает, да, для общения как раз с экспертами иностранными и для клиентов, которые... Вот. Но самое важное юристу, который практикует в одной юрисдикции, знать язык этой юрисдикции. Вот, и иметь соответствующий запас слов, тоже, чтобы мог выразиться и доказать дело своего клиента. Да.
Ну, как мы знаем, вы знаете 5 языков.
Ну, 4 языка, но просто вы там упомянули сербский и хорватский. Сербский язык и хорватский, они не отличаются. Вот, могу сказать, там существует, да, я сам серб по национальности, мы называем этот язык сербским языком. Вот. Вот, ну, по политическим или другим вопросам, вот в Хорватии его называют хорватским, но он оба языка официально признаны как языки. Да.
А у меня вот вопрос, какой вот именно язык такой базовый? Вот, например, французский, я знаю, что многие международные договоры, они на французском написаны, то есть вот юристу лучше всего начать, пока он не знает, с какой стороны он хочет работать. То есть он может начать с французского, например, ну, если он знает английский уже, с французского. Французский важен для юриста-международника или...
Опять говорю, смотря где. Для работы в международных организациях, да, где присутствует элемент международного публичного права, о котором вы говорили, да, после английского, да. Французский язык ваш, да. Но после английского всегда, вам так скажу. А что касается международного соглашения, опять, любое двухстороннее даже соглашение не между двумя странами, если мы уже говорим про международное публичное право, оно обычно написано, ну, на изначально на языках тех стран, то есть там, они же двухязычные, на официальных языках всех стран, и, насколько я знаю, в основном там стоит и английский перевод текста. Да.
Ну, поэтому, если, например, юрист хочет приехать на Кипр практиковать, у нас уже приходила юристка с Кипра, которая работает там, получил образование в Украине, поехал туда работать и регистрировать компании там. То есть тоже такой распространен, как я понимаю. И она сказала то, что обязательно нужно знать английский язык. Без него здесь делать нечего. Вот так вот утвердительно сказала, что юристу-международнику не знать английского языка, это просто все. Это значит, что не международник.
Ну, конечно. Но опять надо отличать юристы и адвокаты. Для того, чтобы заниматься юридической, практиковать как юрист на Кипре, необходимо иметь статус адвоката. Вот, и быть членом коллегии. В любой для практики в любой международной сфере, да, ну, на данном этапе так мир устроен, язык является, и английский язык является самым важным, можно так сказать. Без английского языка очень сложно.
Ну, слава богу, что он простой такой, да, еще достаточно.
Мне кажется, в любой сфере важно знать английский язык, потому что это сейчас главный язык международный.
Нас поэтому даже уже с школьной программы уже с первого класса начинают дети учить. Конечно, кто как получается, это все зависит от человека, но именно у нас даже сейчас компании, не только ИЛФы, то есть International Law Firms, и также и местные российские фирмы уже требуют обязательное знание хотя бы на уровне advanced английского языка.
Опять, где присутствует любой элемент трансграничности, так скажем, да, необходимо знать иностранный язык, но в этом случае это английский, да.
Mm-hmm. Да. Ну да, поэтому слушайте, такая рекомендация наша, изучайте английский язык, не только на... Да,
сначала важно изучать свои задания, которые вам ставят в университете, вот, это очень важно, да. А вот потом уже можно улучшать язык. Вот самое важное, хорошо учиться, вот, и знать. Потому что мы работаем с клиентами, и любые там, если вас берут как эксперты, юристы, все-таки они вас берут за ваши юридические знания, да, и юридические мозги, если так можно сказать, да. А все-таки знание языка уже это не первичное, а вторичное. Вот, поэтому иностранного языка. Надо свой язык знать. Вот, и потом, если есть возможность хорошо выучить иностранный язык, да, тоже в этом случае. Но он помогает, конечно же, в коммуникации. Да.
Во многих странах мира в основном преобладает англосаксонская правовая система, и для юриста необходимо знать множество прецедентов, чтобы использовать это в суде. В России и в Европе в основном романо-германская система права, и прецедентное право мы не изучаем, но только если самую яркую судебную практику, так, для общего развития. Какую систему вы считаете более объективной, и нужно ли ввести изучение прецедентов в классическое юридическое образование в странах, где преобладает романо-германская система права?
Для того, чтобы делать сравнение, да, между системами, к сожалению, вот я очень мало знаю про романо-германскую систему, да, я работаю в англосаксонской системе, можно так сказать, вот, и я могу ответить на ваш вопрос как английский или как кипрский адвокат в отношении прецедентов, что вы упомянули, и их значимость, почему они важны вот в этой сфере, если вас да. Да, просто я не хочу говорить, что лучше, что хуже. Важно, чтобы юридическая система работала. Да? Скажем, что в английских, то есть в странах, где применяется англосаксонское право, она в основном в целом работает. Да. Прецеденты, они выходят из общего права. С моей точки зрения, это и справедливо, потому что кодифицированный закон, он не может покрыть абсолютно все элементы или все нарушения, можно так сказать, прав, которые могут произойти в обществе. Вы сказали про знание прецедентов. Ну, мы их не знаем наизусть, мы когда подготавливаемся к определенному делу, это постоянный процесс того, что нам приходится их изучать, читать и применять. важно так сказать, что ну, самые важные, да, эти, которые относятся к Верховному суду, и которые выдает Верховный суд, потому что только Верховный суд, в том числе и Кипра, он может изменить предыдущее свое решение. Нижний суд, сами понимаете, это не может сделать. Да? Президента, потому что некие дела, они похожи по фактам. Также мы, когда ищем соответствующие президенты для определенного дела, мы изначально, вот в лучшем, да, смотрим дела, которые были примерно похожи по фактам, чтобы принесли претендент. Если это отсутствует, тогда по данному юридическому вопросу смотрим мышление судей. Mm-hmm. Да. Потому что претендент, он также существует, то есть для того, чтобы посмотреть и уточнить саму интерпретацию и применение закона. Вот. И я считаю, что претендент и претендентное право закрывает большинство неопределений, которые могут существовать по некоторым нарушениям, которые происходят. Потому что мы что от суда требуем, чтобы суд некоторые нарушения, которые происходило, либо это гражданское, либо это уголовное, чтобы если он не может его исправить, чтобы адекватно либо компенсировал или наказал этого человека, который это сделал. Да. Это лицо, не только человек.
Да, у нас поэтому высказываются уже такие точки зрения, что нам нужно вводить потихоньку институты прецедентного права. У нас уже в том году, насколько помню, Верховный суд уже закрепил такую практику, что вот его позиция обязательно для нижестоящих инстанций, то есть тем самым он закрепил как раз такие основы для прецедентного права. И сейчас из примеров СНГ, если брать, у нас очень хорошее развивается в Казахстане. Там уже подготавливают юристов, потому что там открыли международный финансовый центр, и там уже подготавливают то, что, юристов, которые будут изучать именно прецедентное право, чтобы там создать тоже свой международный коммерческий арбитраж, там разбирать споров и сделать модель по типа того, что на Кипре сейчас есть, то есть тоже, чтобы и регистрировать там компании можно было, и разбираться в случае чего, то есть именно пошли такому пути. И вот поэтому у нас даже есть такой вопрос, вот интересно, у нас связан с бизнесом у нас, то есть очень проблемная тема в России – это иметь бизнес, и зарегистрировать компанию, к сожалению. И поэтому даже у нас, например, крупнейший наш IT-гигант, из-за того, что здесь не развитое законодательство по компаниям, как сказал сам генеральный директор этой компании Яндекс, зарегистрирован в Нидерландах. И многие компании также выбирают путь регистрации, например, в других странах, из-за того, что в России необходимо это все-таки еще пробелы в законодательстве закрыть. И поэтому, как вы считаете, что вот можно сделать вот России, вот такую можно так, рекомендацию можно дать нам, как юристам еще будущим, и для того, чтобы закрыть эти пробелы, может даже на примере того же самого развития законодательства Кипра, как сделали. То есть Кипр же, ты надвел себя вот это английское прецедентное право, у нас тоже сейчас такое мнение бытует, и вот ну, переходя от предыдущего вопроса. Может ли нам тоже именно пойти по такому пути, как открывать сейчас Казахстан, то есть беря за образец Кипр, и нам тоже приоткрыть свои там, международные коммерческие арбитражи такие, упростить регистрацию иностранным компаниям, или все-таки стоит именно идти по тому, что у нас уже есть, на пролом кодифицировано?
У вас, в принципе, два вопроса. Нужно ли в России применять президентное право, и что России в корпоративном законодательстве нужно сделать для того, чтобы облегчить регистрацию и окей.
Чтобы здесь регистрировать компании, вместо того, чтобы они ехали в Нидерланды, на Кипр тоже у нас очень много компаний регистрируется на данный момент, насколько я знаю. Да. И вот почему у нас просто такая ситуация, и что может нам сделать?
Ну, нужно прежде всего ответить на следующий вопрос, почему регистрируются компании в Нидерландах, на Кипре, в некоторых юрисдикциях, да, то есть в основном это делается для защиты активов. Некоторые считают, что иностранное законодательство лучше защитит определенные активы, потому что обычно регистрируется компания, да? Вот. И, может быть, отсутствует доверие к местной юрисдикции по разным причинам. Я не говорю, это правильно, неправильно делать. Вот. И также делается ли это из-за каких-то налоговых льгот. Вот, то есть, может быть, причина защиты актива, налоговый льгот, или, в принципе, потому что кипрская, нидерландская или какая-то компания, она понятна на международных сделках, всем легко. Довольно понятное корпоративное законодательство, в которое, ну, про которое вот, имеет общее знание про это законодательство лица или стороны в договоре из разных стран. Да? То есть надо на этот вопрос сначала ответить. Я считаю, что как раз вот эти и три причины, почему именно создаются компании не в Российской Федерации, а в других государствах. То есть это либо из-за защиты активов, из-за налоговых льгот, которые даются, да, либо для того, чтобы эти компании участвовали в международных сделках, с ними это просто легче сделать, да?
Да.
Насколько, я просто не знаю, как легко здесь регистрировать компанию, легко ли это, нелегко ли это, вот, но если определенное лицо считает, что они регистрируют компанию за рубежом, то есть не в Российской Федерации для того, чтобы защитить активы, и это они считают правильным способом, но в российской юрисдикции это не, что бы ни изменилось, все равно компания зарегистрируется, я просто говорю прагматично, да, в другой стране. Наверное, я считаю, что здесь и очень, очень адекватные профессионалы, и очень адекватные люди, которые в госструктурах работают. Наверное, им для того, чтобы что-то изменилось, надо создать атмосферу, где просто больше вера в то, что именно российское юрлицо предоставит им адекватную защиту активов. Может быть, также, но это уже делается в России, насколько мне известно, создать некоторые зоны, где существует льготное налогообложение. Да, но, насколько мне известно, это в России уже происходит. То есть, чтобы ответить на ваш вопрос, опять у меня, я говорю, общее знание, что касается российской юрисдикции, но, насколько я понимаю, они уже идут в этом направлении, вот, пытаются создать и некие зоны, где существует, есть необходимость их развивать, и регионы, можно и думать, даже регионы, да, и где даются льготы в отношении налогов, да, и да, поэтому и дело, вот, мое ощущение, вот то, что я сейчас нахожусь здесь, что все-таки сейчас народ больше верит в российскую юрисдикцию, все-таки регистрируют здесь компании, те, которые именно работают в этой юрисдикции, да, а для пользования на международных сделках, да, и есть, существует опять элемент международности, но это уже выбор для каждого, вот, если определенная компания более подходит, более подходящая, да, для определенной сделки, ну, ее просто зарегистрируют, да, поэтому...
Да.
Вот это никак. По претендентам вопрос, вот, который мы мне подавали, да, я, конечно, сторонник претендентного права, вот, из-за всех причин, которые я уже вам сказал. Просто опять это я бы не назвал это эксперта по претендентному праву, потому что в разных областях права существуют свои претенденты. Да? Но для того, чтобы развивалось претендентное право, нужно, ну, поколение должно пройти несколько лет, вот, вот, просто берем ту же Англию, например, там существуют претенденты, которые используются до сих пор, и которые, решения, которые вынесли 300 лет тому назад, некоторые значимые решения, да, вот, поэтому нужно время для того, чтобы все это развивалось, да, и я считаю, что это правильный путь, как раз для того, чтобы закрыть все, для того, чтобы дать, насколько возможно, юридическую именно четкость для ну, любых событий, которые могут произойти, вот, и, наверное, одна из причин, почему выбирается английская юрисдикция, это как раз из этой юридической четкости, да, но нельзя всегда забывать, что в конечном итоге, если доходит до спора, это судья, тот, который выносит решение, но когда, если кто-то смотрит президента именно на эту определенную тему, или если существует уже квалифицированный акт, то есть закон, да, уже смотрит, то есть применение, это как происходило в прецедентах, да, может уже примерно понимать свою позицию и в какую сторону будет определенное решение по определенному вопросу именно из-за этих прецедентов, да.
Да, потому что действительно мы сталкиваемся с такой проблемой, которую мы даже обсуждали еще ранее на подкаст, то, что разные судебные интерпретации у нас идет. То есть у нас, к примеру, есть закон о положении добросовестности, например, даже вспоминаю про 10-ю статью Гражданского кодекса нашего, и там было сказано про злоупотребление своим правом и так далее. И постоянно суды, у нас там докторские целые пишут по этому вопросу, у нас Верховный суд постоянно различные положения выдвигает, когда такие доходят до него дела, и у нас все время разные толкования идет. То есть именно проблема континентальной системы, насколько понимаю, вот слушая вас, это о том, что у нас, ну, будет, если у нас конкретный прецедент по такому-то вот делу с добросовестностью, и все, мы берем, исследуем ему, а не смотрим, например, в норму и такие, так, толкую, я толкую по-своему, судья по-своему, а законодатель может еще свое официальное толкование дать.
Да, ну это, конечно, да, то есть ниже инстанция должна соблюдать решение высшей инстанции.
Тут необходимо дать небольшой дисклеймер. Во время записи подкаста нас попросили перейти в другую комнату, поскольку наша бронь удачно истекла. И там, конечно же, были шумы, другие разговоры. Это все вы услышите далее, и надеемся, что это придаст вам только аутентичности больше и живости для нашего разговора. Приятного прослушивания и далее. У нас, да, есть такой же вопрос, связанный с адвокатской монополией. Как вы рассказали, на Кипре тоже занимаются юридической практикой, и нужно иметь обязательно статус адвоката, так?
Да.
У нас также законодатель обсуждает такой же законопроект, что вот можно ввести то, что только чтобы у адвокатов было право заниматься юридической практикой и доставлять помощь другим гражданам. И как вы сами относитесь к такому запрету для других юристов, что им обязательно нужно проходить через получение статуса адвоката, или же это действительно как-то может, например, ограничивать наше конституционное право на получение, например, защиты защитника своего в суде?
Ну, в уголовных делах у вас только адвокаты могут участвовать, правильно?
По-моему, да, в уголовном праве, да. А вот именно что у гражданских, может, у нас даже, да, вот у нас в арбитраже у нас даже одна группа.
Я на этот вопрос, несмотря на то, что я адвокат, я на этот вопрос отвечу объективно. Адвокат или адвокатская деятельность, это на Кипре, в Евросоюзе, в Великобритании, это регулированная деятельность. То есть коллегия адвокатов у нас является также регулятором. Это означает, что у нас есть определенный уровень или высокий уровень ответственности к делу или клиенту, которого мы представляем. Да. Если клиент считает, что адвокат себя вел, скажем, простым языком неправильно, ему есть куда обратиться для того, чтобы, ну, попытаться удовлетворить свои некоторые требования. Сам адвокат обязан по правилам адвокатской этики соблюдать как раз очень высокий уровень той же самой этики, да. И только именно из-за этого вот, я сторонник того, что именно адвокаты должны быть те, которые имеют право участия в судах. С другой точки зрения, понятно, что адвокат – лицо, которое имеет определенные юридические знания, необходимые для того, чтобы участвовать в некоторых делах. Вы также коснулись Конституции, но у нас это также на Кипре, я говорю, у нас включается в Конституцию, это право на честный суд. Вот, и также право получения защиты, но в том случае, если отсутствуют средства у определенного лица для того, чтобы была возможность заплатить адвоката, государство ему может назначить адвоката. Ну, это да, но это не в гражданских делах, а это все-таки в уголовных, да, в уголовных делах. Коммерческие, гражданские дела существует возможность себя представлять, вот, и такого запрета, в принципе, не может быть, только в этих делах. Ну, и в уголовных делах также существует возможность себя самого представлять, но просто стороны в деле, они обычно выбирают адвокатов именно как раз из-за знания и судебной процедуры, и закона, и правовых нормах, да, и из-за опыта ну и из того, что это является их профессией, вот это и есть их специализация, да, представление сторон в судах. Вот. Также для того, чтобы стать адвокатом, нужно определенные экзамены пройти, да, и это значит, что ставится определенная норма, кто, в принципе, может участвовать, что это довольно квалифицированное лицо, которое может участвовать в всеми процессах, которое могло удовлетворить требования представления клиентов в судах.
Ну, на самом деле, да, такая вот позиция у многих адвокатов также наша наблюдается. У нас просто единственная такая сложность, что получить статус адвоката – это долгая процедура у нас, то, что у нас обязательно нужно помощника адвоката, по-моему, 2 года отработать, потом еще сдать экзамен, который сдают по…
Так, и экзамен
еще. Да, да, и там сдают, вроде по статистике, каждый второй только сдает. Поэтому… Но зато квалифицированная юридическая помощь будет оказываться.
Конечно.
Это верно.
В Великобритании даже сначала там barrister, да, учится.
Ну, да, ну и нет, есть выбор, есть там двойная профессия. Вот, в Англии есть solicitor, который. Ну, кстати, solicitor сейчас тоже может получить high rights of audience, как называется, то есть выше право выступления в судах, и он становится solicitor advocate. Вот. Но традиционно профессия разделена. Солистер тот, который встречается с клиентом, все абсолютно собирает. И когда, если доходит до судебного дела, обычно отправляют барристеру, который только идет в суд. Вот. Раньше невозможно было напрямую отправлять инструкции барристеру, то есть клиенту. Это надо было делать через солистера. Сейчас есть некоторые барристеры, которые public access.
А, то есть постепенно это как бы объединяется?
Ну нет, не вместе, все равно разделена профессия, да.
Да, мне кажется, можно уже переходить к более таким личным вопросам. Хотели бы вы попробовать себя в какой-то другой профессии, помимо юриспруденции?
И политики, да, тоже. Ну, потому что я гурман. Мне нравится вообще-то все, вот и обслуживание гостей и все прочее. Может быть, не знаю, владелец какого-то ресторана, кафе, вот, какого-то особого, вот почему нет. Я люблю просто общение тоже с людьми, вот, люблю хорошую еду, вкусную еду, вот, и почему нет, да, да. Ну, тоже иметь международных гостей, так скажем, да.
Кафе на Кипре так можно открыть, там и туристы будут.
Ну, и на Кипре, и в Москве, почему в Москве, да. Ну, в Москве стоит уже, ну, очень большое количество, очень хороших ресторанов, кафешек, да, вот. Но надо создать что-то особое, да, но это на потом. Гостиницу свою небольшую, но это опять зависит от финансовых возможностей, да, инвестирования, да. Но чем бы человек ни занимался, вот, надо посвятить свое время этому, вот, сосредоточенность максимальную.
Может, когда-нибудь.
Может быть, да, может быть.
Если что, зовите.
Куда? В кафе? Окей, я понял, да, да. Но журналистика тоже интересна, но опять журналистика и как-то международное отношение, это все-таки как-то связано с юриспруденцией.
Да, мы поэтому как раз вот сам наш проект, по сути, он представляет свой медиа такой, там же тоже мы занимаемся вот интервью, то, что все это элементы тоже журналистики.
Просто, да, как журналист, возможно, задавать любые вопросы, а как адвокат все-таки, когда задаешь вопросы, ну, нужно это подкрепить какими-то доказательствами, да, которые существуют и которые, ну, намного неоспоримы, да.
Будет полезный навык тоже журналиста, да, подкреплять факты.
Ну, мы более аккуратны, да, с тем, что мы говорим и с тем, что выносим, да.
А у нас есть такой последний вопрос, да, который завершает так нашу очень интересную дискуссию. Что вы больше всего любите в своей работе и профессии?
Ну, она, прежде всего, разнообразная, да, возможность встречаться с разнообразными людьми и решение, вот, то удовольствие, когда, ну, профессионал получает, когда решает определенную проблему, задачу, которая ставится, вот, наверное, и когда реально чувствует, что оказал помощь человеку, что был вот, что пригодился, вот как раз, что достиг определенной цели, да. Ну, морально, конечно, есть и моральное удовлетворение, да, абсолютно так, вот, и когда чувствуешь, что клиент прав, вот, и когда вот это твое чувство, оно подкрепляет судебным решением.
То, что, да, когда объективное совпадает с внутренним, то, что ты...
Конечно, да.
Это самое прекрасное. Да. Надеюсь, то, что наши слушатели тоже не думают только о том, что вот юриспруденция – это очень прибыльное дело.
Она не прибыльная. Да. Я не могу. Начало очень-очень сложное, как везде. Вот. И Я так скажу, вот, не надо профессию любую выбирать из-за денег. Надо делать то, что человек любит, вот, и заработки придут сами от себя.
Прекрасная фраза для того, чтобы окончить нашу сегодняшнюю дискуссию.
Я думаю, что таких результатов, как у вас, можно достичь только, если любишь свое дело, и поэтому мы тоже будем любить свое дело, и действительно, благодаря таким гостям, как вы, я понимаю лично, что действительно хочу быть в этой профессии и помогать людям.
Спасибо большое, спасибо.
Спасибо вам за то, что пришли.
Спасибо, что меня пригласили. Спасибо большое. Да.